Все-таки рока. Добрейший вечер, почтеннейшая публика. Как всегда, в это самое время, на часах у нас 00:13 с копейками. Прямой эфир на эхе, прямой музыкальный эфир. И с вами звукорежиссер Николай Котов, а также ведущий Михаил Кузищев.
И Владимир Ильинский.
Дядь Миш, попрошу тебя номер для смс-сообщения прочитать, потому что я что-то не вижу.
Да, окей. 7-985-970-45-45. Вот на этот номер, пожалуйста, присылайте смс-ки на наш монитор.
Да, и обязательно будем... Ну, вообще мы стараемся отвечать на все сообщения, которые приходят. Но в третьем часе будем беспредельничать. Соответственно, будем отвечать на все вопросы, пришедшие вот на наш монитор, а также на сайт «Эхо» в раздел нашей программы. Ну, просто не затягивайте. И я думаю, что все вопросы лучше присылать в начале часа, а не ближе к его концу, когда мы просто не успеваем отвечать на многие вопросы. Пока пришло вот масса приветствий. Огромное всем спасибо. Первые два часа будут тематическими. Дядя Миша грозится нам рассказом о группе Masters of Reality. Я понимаю, что сейчас на первую очередь, наверное, на меня обрушится лавина возмущенных сообщений. Мол, Masters of Reality, какая же это классика рока. Я думаю, что как бы эту демонстрацию модель будет возглавлять традиционный наш критик главный. Вот. Но, тем не менее, дадим возможность дяде Мише показать, что это все-таки вот не хухры-мухры, а что это вот нечто достойное внимания. Ну, вот вообще... Я понятия не имею ничего об этой группе, поэтому вместе с вами буду просто, раскрыв рот, слушать дядю Мишу.
Ну, вообще-то говоря, Masters of Reality группа уже одним своим названием, наверное, намекает, что они вполне любят разную стародавнюю музыку, хотя группа, вот действительно, как вот дядя Володя намекнул, это довольно современная группа, она родом из 80-х.
С конца
80-х, 90-х годов, вот это их пик. Вот. Но их название и их музыка, многое из того, что они
общее
делали,
с Саботом,
в общем-то, намекает нам недвусмысленно на их любовь не только к группе Black Sabbath. И, кстати, хочется поздравить всех любителей старого тяжелого с тем, что Black Sabbath начнут свой тур.
Не просто запишут новый альбом, но и к нам приедут. Причем в классическом составе. Все четверо.
Начнут свой тур с Москвы.
Нет слов. Вот это просто, не знаю, это настоящий подарок. То есть я приравниваю подобный подарок вот к концерту Маккартни в Москве. Мне кажется, это вот как бы приблизительно одного.
Я согласен с тобой, потому что в классическом составе такой коллектив увидеть дорогого стоит.
Ну, я надеюсь, что еще все успели посмотреть «Король говорит». По телевизору показывали этот фильм. Мы с дядей Мишей, понятно, что мы были в пути. Ну, вот, надеюсь, что те, кто сидит дома, все-таки фильм посмотрели. Фильм замечательный совершенно, как мне кажется. Вот, и теперь, надеюсь, он закончился. И со спокойной душой вы теперь можете переключиться вот на Masters of Reality.
Ну, я хочу сказать, что, естественно, музыка это современная, но в ней много каких-то древних стародавних элементов. И, кстати, достаточно вспомнить, что Джинджер Бейкер одно время был участником этой группы, что, в общем-то, тоже о многом говорит. Но музыка разная сегодня будет. И давайте начнем вот с этой композиции. Она называется «Третий человек на Луне». И, в общем-то, посвящается всем, кто считает себя космонавтом.
У Маккартни был первый, а у них третий, да?
Для космонавтов следующее.
Thank you.
такая достаточно, мне кажется, насыщенное звучание и такая энергичная музыка. А насколько характерно это для них?
Ну, вообще, я постарался для начала отобрать действительно наиболее характерную. То есть, с одной стороны, это музыка тяжелая, но, с другой стороны, элемент психоделии даже, как мне кажется, присутствует. Она очень такая атмосферная, странная и немножко, может быть, не от мира сего. Такая вот на Луне, наверное, такое вот нужно действительно играть рок. Вот, но нужно все-таки сказать, что Masters of Reality в разные годы там были разные музыканты, но главным человеком всегда оставался один-единственный человек по имени Крис Госс, который играет на гитаре и который поет. Его голос мы сейчас слышали, он является главным автором, и он родился в 1958 году. И гитару впервые взял в руки в 15-летнем возрасте после того, как послушал группу Yes, и гитарист Стив Хау его впечатлил. Вот. Но в дальнейшем, собственно, много разной старой рок-музыки он слушал. На тот момент она была не такой уж старой. Естественно, и Led Zeppelin, и Cream слушал, и Джимми Хендрикса. Но, может быть, наибольшее влияние на него оказал Джимми Пейдж не в смысле техники, потому что Крис Госс никогда себя гитарным технарем не считал, а в смысле, может быть, той странной, загадочной, мрачной атмосферы, которую Led Zeppelin в своих записях умели создавать. Нечто такое мрачное, потустороннее, с элементами, может быть, даже каких-то оккультных дел. Но когда Госс начал вместе с гитаристом Тимом Харрингтоном группу Masters of Reality, это была, собственно, не рок-группа, странным образом это был дуэт гитарно-клавишный, который играл очень авангардную музыку, а название Masters of Reality было выбрано скорее как такой раздражающий элемент, потому что с Black Sabbath это не имело ничего общего, и, в общем-то, так можно было раздражать вот тех, кто любил старый рок, Black Sabbath и так далее. Но Крис Госс сам любил, собственно, Black Sabbath. И через некоторое время, а группа началась в начале 80-х, постепенно группа обрастала участниками, разные были любительские концерты, любительские записи, репетиции по вечерам и работы днем. Но постепенно, к концу 80-х, наконец, вокруг Госса образовался такой тесный, плотный коллектив из четырех музыкантов. И в 89-м году Masters of Reality выпустили свой первый альбом безымянный. Он вышел на лейбле Def American, и продюсировал его знаменитый Рик Рубин, то есть который, собственно, группу заметил, обнаружил. И самым удивительным было то, что Masters of Reality в 89-м году, они, собственно, не вписывались ни в какое течение, ни в какой стиль, потому что, с одной стороны, были разные потластые группы типа Guns N' Roses, ну, и еще более в попсовом жанре, может быть, Poison. С другой стороны, была трэш-музыка такая, как Metallica и Slayer популярная, гранж был. А Masters of Reality, они вот как будто совершенно от всего этого стояли особняком, ни на кого особенно не смотрели и записывали свою собственную музыку. И давайте мы сейчас, собственно, послушаем, как открывался их первый альбом 89-го года.
Вот народ, я смотрю, по большей части как-то воспринимает положительно. Вот Геннадий из Черемушек пишет, какая мощная группа, жаль, что раньше не знал ее. Какая вещь, еще после следующей написал. Значит, Ане нравится даже, но есть, конечно, и противоположное мнение. Вот, ну, поскольку человек не подписался, обычно все, вот кто пишет такую гадость, отстой пишет и всякую, значит, пытается в дерьме вывалить. Ну, обычно вот всегда почему-то люди именно даже боятся просто написать там «Вася», скажем. Они обязательно скрываются за каким-то псевдонимом чудовищным. Ну и ладно, бог с ним.
Ну, главное, что сегодня все-таки разная музыка будет, и акустика будет чуть попозже, и более блюзовые какие-то вещи. Собственно, тут разные периоды есть. Вот. Но это первый альбом, вступление называется «Theme for the Scientist of the Invisible». Тема для ученого из каких-то невидимых, «Scientist of the Invisible».
Scientist.
А сама вещь, вот основная, которую мы послушали, она называлась «Domino». Ну, нужно все-таки состав на тот момент «Masters of Reality» назвать. Это Крис Госс, это вокал и гитара. Тим Хэрингтон, лид-гитарист, очень талантливый. Гудж на басу, Винни Людовико на барабанах и Джон Лими, человек, который с Masters of Reality будет сотрудничать потом долго и плодотворно, он оформил обложку, которая иллюстрирует, видимо, одну из песен альбома. Тут такой заброшенный сад, совершенно заросший, расположен, нарисован он под луной, под звездным каким-то небом. Вот, совершенно какая-то звездная ночь, загадочный старый дом, из окон заброшенного...
Замечательно совершенно.
Из окон заброшенного дома прорывается какой-то свет, тоже совершенно невероятный. Вот, все это...
И какие-то лианы просто, как
да,
вчерашний фильм был.
Очень все заросшее. Вот, но сам Крис Госс вообще вспоминал, что вот совершенно неожиданно ему удалось все-таки записать этот альбом, хотя он критиками был замечен, коммерческий успех он не добился. Но важно то, что на тот момент, когда Masters of Reality записали свой первый диск, музыкантам было уже лет, в общем-то, за 30, около 30 или за 30. И поэтому, в общем-то, они, ну, можно так сказать, к рок-музыке, к тому, что они делали, они относились без какого-то фанатизма. У них не было желания там позировать, выпендриваться, цеплять девочек, я не знаю, уходить в какие-то запои и рок-н-ролльные дебоши. То есть они могли себе просто позволить заниматься музыкой тем, чем им нравится, и, наверное, вот это как-то определило дальнейшее направление Masters of Reality, которые никогда за особой популярностью не гнались. Ну, давайте послушаем еще один номер с этого альбома, вещь, которая называется «Candy».
Yeah.
вещь под названием «Candy» или «Candy Songs» первого альбома «Masters of Reality». Первый альбом, кстати, вот по этой обложке иногда называют «Blue Garden», то есть «Синий» или «Голубой сад». Тут есть песня под названием «Blue Garden». На самом деле альбом безымянный. Ну вот часто так бывает, что группа долгие годы не может пробиться к успеху, не может записать альбом, рассылает разные демозаписи, выступает там и сям. И вот, наконец, после долгих лет мечта сбывается, альбом выходит, и группа оказывается на грани развала. И примерно то же самое произошло с Masters of Reality, потому что уже когда они...
Альбом вообще не был востребован.
Ну, альбом был замечен критиками, но в коммерческом отношении он, как говорят, был на грани провала. Но говорят и вспоминают, что даже не это было проблемой, потому что, видимо, за вот долгие годы вот этой борьбы и через попытки продраться через эти тернии, музыканты просто друг от друга, видимо, уже банально устали, и на момент записи отношения в группе были уже очень сложные. И после вот выхода этого альбома группа распадается на две части, то есть гитарист Тим Хэрингтон и барабанщик, они откалываются и создают свой собственный проект под названием «Bogeyman». А Крис Госс вместе с басистом Гуджем, они начинают попытки собрать заново группу, собрать ее по частям и записать следующий альбом. И тут их преследует очень много неудач, потому что они уходят с лейбла, долгое время не могут найти контракт. И тут неожиданным образом на одной из каких-то вечеринок на барбекю они встречают, кого бы вы думали, Джинджера Бейкера, неожиданно начинают общаться и просто предлагают Джинджеру как-то вот, если будет время, заглянуть к ним и немножечко поджимовать.
А он такой, как я понимаю, человек был свободный достаточно, он не был связан никакими там, не
да,
знаю,
он...
контрактами, обязательствами с другими музыкантами, да, то есть он хотел, делал,
да,
хотел,
он
делал.
На тот момент он как-то вот посмотрел на календарь и решил, что до пятницы он совершенно свободен. И он пришел к музыкантам Masters of Reality, они начали джимовать, и Бейкер, и Госс вспоминали, что вот сразу вот что-то такое кликнуло, и они поняли, что отлично у них получается, и можно получать удовольствие от всего этого. И удивительным образом даже Джинджер Бейкер сначала поехал в тур, небольшой тур с Masters of Reality, а вскоре, наконец, они записали свой второй альбом, который вышел на более солидном лейбле Chrysalis. И это был уже 92-й год. Диск этот назывался «Sunrise on the Suffer Bus». «Восход на автобусе страданий». «Suffer Bus» — автобус страданий. Это называл Джинджер Бейкер их тур-автобус, потому что ему очень не нравилось все-таки гастролировать.
Но... Ну и что, вот это вот его присутствие, оно что-то изменило принципиально?
Ну, давайте мы послушаем самую первую вещь с этого диска «Джинджер Бейкер и Masters of Reality». вещь.
Просто оригинально очень, совершенно в ином каком-то ключе.
Ну вот, когда вышел еще первый альбом Masters of Reality, многие говорят, что не нравится вокал Криса Гросса, но многие, кстати, его по тембру, конечно, не по силе, но по тембру сравнивали с вокалом Джека Брюса, что-то такое общее. Есть. И вот в данном случае, может быть, как-то...
А что, вокал как вокал, друг мне кажется. Ну, нашли. Может быть, не бесподобный, не супер.
Нет, но просто
вполне...
многим кажется, что вот если тяжелый музык, то вокал должен быть обязательно кричащий, рычащий или, наоборот, какой-то
вокал
очень такой
должен подходить
высокий,
для музыки, то есть к музыке, к той конкретной какой-то музыке. Мне кажется, что здесь все на месте.
Ну вот Госс сам говорил, что в то время, когда они записывали вот эти первые альбомы, вокруг было очень много кричащей и рычащей музыки, а ему не хотелось особенно кричать и рычать, ему хотелось просто петь.
Имеет право. Вот Николай из Волжского пишет: «Вполне, пора в коллекцию». Аня спрашивает, спрашивает, не писали ли они песни для триллеров каких-нибудь, для мистических фильмов? Нет, потому что вполне могли бы.
Вообще,
видимо,
их музыка часто в разных фильмах используется, и я сейчас точно вам не скажу, но одна из песен с первого альбома, как ни странно, звучала в фильме с Стивеном Сигалом, то ли «Над законом», то ли еще какой-то, вот у него много было таких фильмов.
Ну, у него все фильмы.
У нас они все назывались «Ника-1», «Ника-2», «Ника-3».
По крайней мере, в эпоху видео, да, где вот кассеты продавались, да. «Ника-23» там, да, понятно. Наташа Артамонова, рада вас слышать.
Рада слышать, Наташа.
Да. Спасибо.
Ну и главное, что группа вот в присутствии Бейкера еще как-то больше расслабилась, и говорили они о том, что вот сейчас все пишут о каких-то серьезных темах, о злободневных темах, о каких-то автоматах, о военных действиях или, наоборот, о презервативах. А им совершенно вот не хотелось писать о каких-то таких вот темах, которые принято рок-группам писать, а, в общем-то, хотелось писать о том, о чем им нравится. Вот давайте послушаем со второго альбома коротенький номер под названием «Мадонна». «Мадонна» имеется в виду не Сикстинская, а та самая «Мадонна», которая,
которая «I'm a Virgin».
Да, вот, собственно, песня «Мадонна», тебе, может быть, одиноко, наверное, вот, может быть, ты хочешь как-то вот пообщаться на
давай
самое
к нам
ближе.
Давай к нам.
Madonna, Madonna, are you really lonely? Don't you believe someone can love you? Madonna, Madonna, do you really wanna be a bad girl after all?
Каком ключе вещь?
«Мадонна» называется вещь.
Я приготовился слушать, а все закончилось. В общем, опять-таки удивили немножко.
Ну и приятно, кстати, что и Джинджера Бейкера тоже пустили к микрофону. И он изложил, вот сейчас мы будем слушать его номер, он изложил свои впечатления от того, как американцы делают чай. Особенно, когда Masters of Reality гастролировали с Джинджером Бейкером, ему приходилось много с ними питаться в разных забегаловках сомнительных и пить там чай.
И именно вот, чай.
В том
то
числе
есть в полном
чай.
Смысле
да,
этого слова.
Его
да.
Совершенно это выводило из себя настолько, что он решил посвятить этому композицию под названием, тут аббревиатуру из 4 букв, T-U-S-A. Ну, USA, это понятно что, а T, буква T, она значит
чай.
Как
типа
чай.
Да.
Значит, что, о чем, собственно, нам здесь... Джинджер Бейкер вещает.
Американский чай, в общем.
Да. Он говорит: я серьезно, если что-то в этой стране меня и достает, так это неспособность янки сделать хорошую чашку чая. Инструкция напечатана на чайном пакетике, но то ли им лень читать, то ли они решили, что это прикол. Пакетик чая залить кипятком, все черным по белому, простым языком. Тебе приносят чашку с кружком лимона, а рядом не открытый пакетик чая. Как мило. И чайник с водой, который может быть даже горячий, но это точно не кипяток. Так что чай из нее точно не получится. Почему же так просто и так невзначай нас лишают законного нашего права на чай? Лишь кипяток может раскрыть аромат чая. Добавь молока, и будет тебе счастье. А они пьют сомнительную жидкость, которая похожа на комариную мочу. И ничего общего с хорошим чаем она не имеет. Пакетик чая залить кипятком. Все черным по белому, простым языком.
Now this is serious. Really bothers me is the instructions are printed on the tea bag, but they either can't read or they think it's a gag. I mean, pour boiling water over the tea. How simple and clear can instructions?
Бейкер хорош, просто вот манера говорить, произносить вот эти...
Ну, вот. Кстати, вспоминается сразу его другой речитативный номер времен Cream, Press Threat and Warthog с альбома Wheels of Fire.
Вот сразу несколько человек отмечает, что, ну, Бейкер всегда зажигает. Диггер написал, с Бейкером я могу группу слушать, Артем из Пензы написал. Вот, Александр из Москвы в целом нравится, хотя вот, значит, к вокалу тут у него есть претензии. Дмитрий О. считает, что мы в очередной раз его удивили, хорошая группа. Вот, американская или чи британская группа,
да,
спрашивает, ну, нас неопознанный.
Совершенно правильно.
Назовем,
да,
так его.
Мы, кажется, не сказали. Группа действительно американская. Крис Госс родился в городе Сиракузы или Сиракьюз, штат Нью-Йорк. А на тот момент Джинджер Бейкер просто жил в Штатах.
А вот Бейкера я просто понимаю, как, наверное, никто. Я не ходок как бы по ресторанам и по всяким таким заведениям. Вот, ну, каждый раз, когда там поле или невольно оказываюсь, то я испытываю страдания, потому что я знаю, что хочется чайку попить, как бы под занавес, да, но это бессмысленно, потому что тебе принесут именно чайник с горячей водой, да, который, в котором чай, значит, ты не сможешь заварить. Я люблю такой черный ядреный чай. Вот, а получится именно, как вот сказал Бейкер, такая моча, кого он сказал?
Комариная
моча, да, что-то вот такое. Там, или, как говорили у нас раньше, всегда, писи-крошки хаси, да, так и получится. В общем, да, с чаем эту проблему в заведениях всевозможных. Да почему-то кипятку налить не могут.
Ну вот, Masters of Reality и после альбома тоже поехали в турне. И, видимо, не только чай, на самом деле, напрягал Джинджера Бейкера. Потому что сложно, конечно, ему было все-таки вписаться в такую группу. На тот момент, нужно помнить, Крису Госсу было, ну, лет, наверное, 35 или 34, а Джинджеру Бейкеру было уже 52 или 53 года, то есть это, в общем, так интересное было довольно сочетание, но хуже было то, что Masters of Reality все-таки были не настолько вот знаменитой группой, которая себе могла позволить хедлайнерство какое-то, они выступали на разогреве, причем у таких специфических групп, как Alice in Chains, такая гранж-металлическая группа, или у Megadeth тоже они выступали на разогреве. И, в общем-то, Джинджеру Бейкеру было немножко странно ощущать себя во всей этой тарелке, и, собственно, Крису Госу, наверное, тоже не очень нравилось все это. Он себя никак не связывал ни с трэш-сценой, ни с гранж-сценой. Вот. Но обиднее всего Бейкеру было, конечно, слушать какие-то оскорбления от каких-то молокососов, которые пришли слушать Megadeth, и никогда в жизни не слышали Крим. Вот. И, видимо, может быть, поэтому вскоре, наверное, случилось то, что должно было случиться. Бейкер от группы откололся. Вот. Но, тем не менее, альбом этот остается, и Госс считает его, может быть, лучшим достижением Masters of Reality. Так, я думаю, что у нас остается последняя композиция на этот час, занимает 4 примерно минуты. Вот, он откололся от группы, и Masters of Reality опять повисли в воздухе. Не знали, что им делать, но, тем не менее, Крис Госс взял себя в руки и начал под вывеской Masters of Reality записывать следующий альбом, который он вскоре и представил фирме Epic. Однако фирма Epic посмотрела, может быть, ей не понравилось то, что это не похоже, опять-таки, на предыдущий альбом Masters of Reality, может, им не понравилось то, что не было Джинджера Бейкера в группе. Вот. Но в результате фирма Epic решила альбом не выпускать и расторгла контракт с Masters of Reality. Группа повисла в воздухе. Так, ну, давайте что-нибудь, кстати, нам приходит. Вот, очень четкий бит и качественный звук, пишет неизвестный слушатель. Ага, Сергей Саратова тоже слышит полное Виктория. Ну, это с двумя дочками нас слушает Сергей. Это приятно. Аня пишет чай. Аня пишет, что приготовилась.
Аня, завидую. Вот есть возможность дома сделать нормальный чай. Вот это замечательно.
Да. Вот в этом, кстати, особенность Masters of Reality. В тот момент, когда вы ждете мистический текст, вам выдают песню по поводу чая. Вот так вот. Ну, давайте мы пока послушаем все-таки еще один номер вот с этого второго альбома с Джинджером Бейкером, с диска под названием Sunrise on the Suffer Bus. И номер, который мы с вами будем слушать, называется Rolling Green. Thank you.
Если Битлы не пустой для тебя звук, и ты готов слушать их музыку хоть 8 дней в неделю, значит, эта программа для тебя. Каждую неделю в ночь с понедельника на вторник с 0 часов 10 минут слушай «Битловский час» с Владимиром Ильинским.
Радио «Эхо Москвы».
Стоп. 120 минут классики рока. Еще раз всех вас приветствуем. 1 час и 3,5 минуты в Москве. Добро пожаловать в наш музыкальный эфир. С вами по-прежнему звукорежиссер Николай Котов, ведущий Михаил Кузищев, он же дядя Миша.
И Владимир Ильинский, он же дядя Володя.
Номер для СМС, дядя Миш, попрошу тебя еще раз зачитать.
+7 985 970 45 45.
И вот из последних сообщений, из конца прошлого часа, Александр из Саратовской области считает, что группа не стоит того внимания, которое мы ей уделили, что лучше было бы сделать эфир о группах Savatage и, предположим, Fate Warning. Ну, на вкус и цвет, Александр, нет, товарищи, как известно, да? Ну, не нравится, что же сделать? Нам это гораздо больше нравится, чем названные вам группы. Ну, я, собственно, я ее впервые слышу, да, видимо, с вами вместе. Вот, и несколько вещей мне откровенно понравились. Ощущение электронной музыки, написал Виктор, которого мы вытащили почему-то из черного списка. Виктор,
ну, вас ему спасли из черного списка.
Спасли, представьте себе, да, вы попали за что-то там, видимо, кто-то вас поместил в черный список. Будьте аккуратны, потому что мы сейчас пару туда людей отправили. Вот, и совершенно случайно обнаружили там вас и вытащили вас обратно на белый свет. Вот, скажите спасибо. Ну и будьте на будущее аккуратны, да. Не надо мне писать ничего такого вызывающего, там, оскорбляющего какого-нибудь из ведущих. Видимо, что-то подобное вот произошло. Вот, так что у нас еще час будет музыки Masters of Reality, а затем в третьем часе будем с вами беспредельничать. Вот там, пожалуйста, любые вопросы, любые темы.
Ну, напомним, действительно, Masters of Reality мы слушаем. Группа, вот что меня в ней привлекает, она не вписывается в какой-то определенный стиль, она ни на кого конкретно не похожа, и в то же время в ней прослеживаются какие-то очевидные элементы музыки 60-х годов, но это не копирование какое-то воспроизведение, а это, как мне кажется, именно творческое какое-то осмысление этих вещей. При этом группа умеет играть тяжело, если захочет, но тяжело не глупо. Вот мне у них вот эта черта тоже нравится. Но вот вернемся в 93-й год, когда Джинджер Бейкер из группы ушел, и они записали альбом без него, и фирма звукозаписи отказалась этот альбом выпускать. Альбом долгое время лежал на полке, но сейчас у нас есть возможность послушать, ну, в данном случае, один номер оттуда. Альбом должен был называться «The Ballad of Jody Frosty». Джоди Фрости – это, так, видимо, зовут герой или героинь, я вот даже честно не знаю, кто это. И вот эта вещь должна была открывать альбом. Она немножко необычная. Сначала как будто бы ничего не происходит, но потом, пускаю такой маленький спойлер, да, потом что-то начнет происходить. Слушаем «Ballad of Jody Frosty». The Ballad of Jody Frosty.
Ну, это просто, я считаю, это потрясающая вещь. Вот такого рода музыку очень люблю. Это вот в моем понимании такое психоделическое, да, повторение бесконечное, да, вот одной какой-то фразы музыкальной, это вот просто сводит с ума.
Ну, вот фирма звукозаписи была не согласна с твоим заявлением.
Вот, и Геннадий Черемушек меня поддерживает тоже.
И решил альбом этот не выпускать, и он долгое время эти записи пролежали на полке.
Прости, пожалуйста, можно еще? Дядя Саша из Мурома нас тоже поддерживает. Приятно, удивлен, пишет он. Вот, а вот Алекс из Саратова считает, что скучновато, нет ярких мелодий, вокалист невыразительный. Ну, ну, мне нравится,
не знаю, извиняйте
дядьку, как говорят.
Он не горланит, конечно.
По-моему, очень несколько вещей было просто, а это вообще последняя гениальная вещь. Вот, и спасибо Алексею из Перми, он считает, что напрасно на нас наезжает. Да не наезжает, но есть же обязательно пару больных людей, какой-то период обострения, да, им хочется побрюзжать, им хочется поругаться, им хочется как бы выплеснуть на кого-то там накопившийся негатив. Ну, проще простого сделать это вот ночью как раз, да. Поэтому их в черный список, и они там пускай брюзжат.
Ну, давайте вернемся к Крису Госс. На самом деле, очень приятно, если кто-то откроет для себя что-то интересное вот в этой передаче. Но сейчас мы перейдем к совершенно другой истории, новому этапу в жизни Криса Госса, потому что группу Masters of Reality и самого Госса очень часто и, может быть, даже заслуженно называют крестным отцом такого стиля музыки под названием Stoner Rock. И вот говоря о Крисе Госсе, об этом, собственно, молчать нельзя. Все началось с того, что его жена...
Stoner Rock всегда очень интересовало.
Вот сейчас мы к этому подойдем. Вот его жена в 90-м году случайно где-то раздобыла демозаписи неизвестной калифорнийской группы под названием Caius или Sons of Caius. Называлась Caius. Вообще сложно, это нужно по буквам диктовать. K-Y-U-S-S. Вот так оно произносится. И Госсу так понравились эти записи, что он пришел посмотреть на их концерт в Лос-Анджелесе, и ему просто свернуло крышу. Он вспоминал, что вот в то время, в начале 90-х годов, все тяжелые группы играли быстро, резко и, ну, то, что называется, стаккато, то есть отрывисто. А группа Caius, она наоборот, их музыка была тяжелой, но она была очень вязкой. По его воспоминаниям, она напоминала какую-то магму копошащуюся.
Просто захотел сразу послушать. Мне очень нравится такого рода вещи.
И Госс после концерта подошел к музыкантам, в частности, к гитаристу Джошу Ому из группы Caius, и спросил: наверное, вы, ребят, любите Black Sabbath с такой тяжелой вязкой музыкой. И Ом, видимо, в каком-то запале, он сказал: да нет, ты что, мы Black Sabbath вообще отродясь не слышали. И вот после этого Госс уже точно пленился Caius и решил им помогать, продюсировать, продвигать. И, собственно, он пристроил их на звукозаписывающий лейбл и продюсировал три их альбома, которые, в общем-то, и в жанре стоунер-рок, и в жанре, ну, вообще в музыке 90-х, наверное, считаются одними из, может быть, самых важных. И мы сейчас с вами просто послушаем группу Caius. Это фрагмент их, ну, по сути, формально первого альбома «Blues for the Red Sun». И вещь называется «Molten Universe», то есть «Расплавленная вселенная».
так, занятно, занятно. Дядь Миш, просто сегодня удивляешь, да. Ты меня сложно, в общем, удивить, особенно группами 90-х годов.
Ну, это вот архетипический стонер-рок, группа Caius, напомним, под руководством продюсера Криса Госса. Собственно, обычно у них и вокал тоже бывает, просто инструментальный номер. Вот, ну, стонер-рок действительно вот такая тяжелая вязкая музыка, которая не без влияния Black Sabbath, как вы, наверное, могли слышать, зачастую не без влияния блюза. Ну и, как правило, вот эти ребята, которые сидят в пустыне, они от скуки, ну, надо это признать, разные растительные стимуляторы используют во время творчества. Это вот, к сожалению или к счастью, является неотъемлемой частью стоунер-рока. И Криса Госса как раз называют крестным отцом стоунер-рока. Некоторые от чего, ну, так не очень сильно, но отбрыкивается.
Вот Алексей из Перми нам написал: музыка не всегда нравится. Я так понимаю, что даже не только сегодня, а вообще. Но рассказы об истории того нового исполнителя всегда интересно, здорово придумано. Вот, ну, на то, собственно, разная музыка и существует. Мне кажется, и мы, по-моему, всегда говорили, что вот, ну, как я себя, по крайней мере, представлял когда-то, когда вот начинались радиоэфиры, что нужно давать возможность людям разную музыку услышать, да, и каждый для себя решит. Если ему что-то понравилось, да, он будет в этом направлении как бы копать. Да не понравилось, он не будет этого никогда копать, да, потому что он уже для себя как бы галочку поставил, а это мне неинтересно. Что тоже, на мой взгляд, является положительным моментом.
Конечно, экономия средств, времени.
Вот, еще вот без подписи жалко. Только не бросай меня в терновый куст, братец Лис. В скобках написано, чтобы я понял, на всякий случай. Это я о черном списке. Нет, но мы же не поступаем так изуверски. То есть, если человек пишет что-то, что, скажем, с чем мы не согласны, или то, что нам не нравится, мы как бы не собираемся за это человека уничтожать. Ну, каких-то гадов откровенных, да, матерщинников, что их жалеть? В черный список опускай. Это смешно, я вот сейчас заглянул.
Они вместе там сидят, и вместе,
сидят,
друг с другом
там,
им будет веселее.
Главное, они деньги тратят на СМС, а мы их даже не читаем теперь. Замечательно. Это такая месть китайская.
Ну, вернемся к Крису Госсу. Надо сказать, что вот группа Caius, собственно, как и другие коллективы этого направления, как многие другие коллективы, она из Калифорнии, из калифорнийской пустыни, конкретно Caius из города Palm Desert. И когда Крис Госс приехал туда и увидел калифорнийскую пустыню, он настолько всем этим впечатлился, что он вскоре просто пришел к жене и сказал: «Все, дорогая, собирай чемоданы, мы переезжаем в пустыню». И Крис Госс переехал в пустыню, и вскоре после того, как у Masters of Reality не сложилось вот с их третьим альбомом, он, собственно, сел в пустыне и там сидел, продюсировал группу Caius и прекрасно себя чувствовал. Для справки, он работал с ними над тремя альбомами. Blues for the Red Sun — это 92-й год, Welcome to the Sky Valley — 94-й, And the Circus Leaves Town — это 95-й год. Но вскоре так получилось, что и Caius тоже распались. И на обломках Caius образовалась другая группа, которая, может быть, любителям современной музыки еще более известна, которая получила название Queens of the Stone Age. И интересно, что на самом деле название вот это Queens of the Stone Age группе придумал Крис Госс. Точнее говоря, он так называл группу Caius еще тогда, когда они репетировали вместе. И в 97-м году Джош Ом, собственно, основатель Queens of the Stone Age и бывший гитарист Caius, он позвонил Крису Госсу и сказал: «А мы собрали новую группу, угадай, как она называется? Queens of the Stone Age». И Госс удивился, потому что это был как раз его такой юмористический эпитет. Ну, буквально «Королевы каменного века». Так он именовал группу Caius. И вскоре в Queens of the Stone Age было уже два человека из Caius. Это сам Джош Ом, лидер, гитарист и главный автор, и басист Ник Оливери. Я думаю, что на самом деле однажды в другом каком-нибудь гиперпространстве мы посвятим, может быть, Queens of the Stone Age и Stoner Rock отдельную передачу. А сейчас мы просто послушаем один из номеров Queens of the Stone Age, тем более, что Крис Госс тоже всегда продюсировал Queens of the Stone Age и играл с ними зачастую в студии. Вот это номер со второго их альбома Rated R, рейтинг R, то есть такой запрещенный суровый рейтинг. Номер называется The Lost Art of Keeping Secret, и Крис Госс здесь играет на фано.
очень похоже.
Да, вот действительно, если вы как раз слушали до этого Masters of Reality, то вы можете сказать, что Queens of Stone Age действительно очень многое взяли у Masters of Reality. И зачастую, вот если так свежим ухом слушать, не всегда даже можно вокал Джоша Ома отличить от вокала Криса Госса. Вот так. Надо сказать. А вообще, если вот вы как бы следите тоже за вещами, которые происходят в музыке, то вы обратите внимание, что недавняя супергруппа Them Crooked Vultures, которая с участием Джона Пола Джонса из Led Zeppelin, как раз вокалистом там является Джош Ом из Queens of the Stone Age. То есть, вот опять такое пересечение со старой музыкой. На самом деле, Queens of the Stone Age и Джош Ом, особенно человек многих талантов, у него множество разных проектов, они разную играют музыку, можно действительно из этого делать много разных передач.
Вот, значит, нам написали из Казани Эдуард, слушает и нравится, видимо, ему. Просто здорово, особенно этот бас написал Виктор. Виктор, видите, вы теперь вот в общем списке. Ликуйте. Великолепная музыка, спасибо дяде Мише. Дима Шкурко написал. Дима, две последние приятно. Композиции очень порадовали. Это Алекс из Саратова. О, сколько нам открытий чудных готовит дядя Миша, дар Аня написала в стихах.
Да нет, просто интересные.
Дмитрий пишет. Приятно напоминает Мегадет, только с элементами прогрессива. Здорово.
Вот. С элементами Black Sabbath, может быть.
Алексей из Перми. Дядя Миша играет на гитаре. Не знаю, насколько
он
активно в последнее время. Он
гоняет всех, когда никто не слышит.
Но умел, да.
Напомним, это была запись 2000 года Queens of the Stone Age. Но вернемся к Крису Госсу и Masters of Reality. Вот Крис на фоне всего этого тоже решил вернуться к активной деятельности, собрал другой состав Masters of Reality, поехал в турне, а вскоре выпустил и альбом, первый после долгой паузы. Это был 99-й год, то есть чуть-чуть раньше. Welcome to the Western Lodge назывался этот диск. Но, может быть, он получился не такой удачный, как предыдущий. Было довольно много проходных вещей. Фактически два человека записывали этот диск. Крис Госс, который играл на гитаре, на клавишах и на басу. И к нему примкнул Джон Лими, тоже человек многих талантов, который, например, оформлял первую обложку, художник и дизайнер, который оформлял первую обложку Masters of Reality, ту самую, которая с голубым садом и с заброшенным домом.
Мрачная картинка. Для фильма ужасов.
Вот, они вместе вот записали вдвоем практически этот альбом, и в 99-м году его выпустили. И Госс вспоминал, что теперь вот к той музыке, которую он слушал во время создания альбома, не только это были Black Sabbath и Led Zeppelin, а, например, еще Дэвид Боуи. Он говорил, что ему хотелось вернуться к такой темной, циничной, карнавальной атмосфере, с которой начиналась музыка Masters of Reality. Ну, давайте мы с этого альбома послушаем номер под названием «Why the Fly».
Oh my, oh my.
Несколько сообщений, дядя Миша. Надеюсь, тебя порадует. Андрей из Оренбурга пишет. Дяденьки, вы сегодня удивили. Это, наверное, лучший выпуск за последнее время. Получаю удовольствие.
Спасибо.
Не знаю, как вы, но я явно слышу мелодию этой милой команды, готические какие-то мелодии.
Да, Борис, вы совершенно правы, и об этом и Крис Госс тоже говорит, потому что он говорит, что ему нравится брать блюз, в том числе, и привносить в него именно готические какие-то элементы.
Да, пишет Илья из Екатеринбурга, группа нетривиальная, люблю, когда не знаешь, что будет в следующем такте. И как бы тяжелое, и как бы психоделическое, разное, и это здорово. Дядя Миша, спасибо за открытие. И Анастасия Саратова. Как здорово. Долгое время не могла понять, что такое стоунер-рок. Очень интересно. Спасибо вам.
Ну вот, собственно, стоунер-рок – это и есть сочетание тяжести и психоделии. Психоделия получается из-за того, что действительно товарищи там растительные разные употребляют. Стимуляторы – это как бы неотъемлемой частью является этой сцены. Но совершенно не обязательно чего-то курить, чтобы получать удовольствие от этой музыки. Вот это мне в ней нравится. Вот, но вообще-то стоунер-рок, конечно, в большинстве случаев это, может быть, более тяжелая такая музыка. Masters of Reality, как группа чуть более старшего поколения, они звучат немножко еще так полегче. Вот, вот конкретно вот музыка Masters of Reality, Queens of the Stone Age и Caius, она очень часто называется даже отдельным термином desert rock, то есть такой
пустынный
рок. Там как будто бы отдельный такой, своя сцена, свой котел, в котором все варится. Ну, вскоре, собственно, Крис Госс решил не останавливаться и вскоре записал уже следующий альбом. Это был 2001 год. Он назывался «Deep in the Hole», этот диск. И в этот раз уже все друзья Криса Госса и все эти пустынные музыканты, все пришли к нему на альбом тусить, записываться и получать удовольствие, и поэтому альбом получился, может быть, значительно свежее, веселее, разнообразнее, чувствуется, что всем было хорошо. И главное, опять же, они все это записывали в пустыне, он купил даже такое ранчо в районе Джошуа 3, Калифорния. И вот на этом пустынном ранчо они вот это все вместе записывали. И Крис Госс сам говорил, что пустыня, она очень серьезное влияние начала оказывать на его музыку. Он говорил, например, следующее. «Перед тобой такой немеренный ландшафт. Я могу вообразить, это похоже на то, как некоторые писатели любят жить около океана. Ты ничем не загорожен, и возникает ощущение, что остается больше пространства для творчества. Я смотрю в окно, и вместо гребаной кирпичной стены я вижу вечность, бесконечный горизонт. Единственное, что я здесь слышу, это звон у меня в ушах. Там, где я живу, абсолютная тишина. Это просто открытая пустыня, скалы и млечный путь над головой. Это сносит крышу. Это мне нравится». Spending the day on the roof of the shed, telling myself I'll be better off dead. Hung on the line, no sense of time. Stuck in the crack of dawn, breaking your breath. All this for nothing's the one thing I dread. To hide in and nowhere to run. Me and my friends, true to the end. One left to bury and one to offend. I'm leaving to lie in my sizzling bed. But don't cry for me, 'cause it's all in my head. Thank you.
time for a trip to the sun. No one returns here and nothing gets done. Why is it over before it's begun? Hear it again, fear it again, but don't cry for me, 'cause it's all in my head.
Провожу дни напролет на крыше сарая, думаю о том, что хорошо бы сдохнуть, что-то происходит, но все это всего лишь в моей голове.
Жизнеутверждающе. Ну, вот пишут нам Алекса Саратова, группа Masters of Reality. Все-таки не классика рока, но фоном подобную музыку слушать можно. Отлично, и Виктор написал: спасибо за передачу, но все-таки музыка не на каждый день. Ну, наверное, каждый для себя сам определяет. Вот для дяди Миши, наверное, на каждый день, а для кого-то не на каждый. Ну, кстати, на эту тему можем в беспределе поговорить. Сейчас просто не хочу дяди Миши отнимать времени.
Ну, что-то мы с вами немножко задремали. Давайте взбодримся и послушаем.
Аня нравится, дядя Миша, ты представь.
Это прим. Я очень, на самом деле, рад, Аня. Я очень рад, что вам нравится. Послушаем, наконец, концертную запись Masters of Reality. Вскоре после записи этого диска они поехали в турне. Причем, собственно, два человека было из Masters of Reality. Это Крис Госс и Джон Лими, два главных соратника и подельника. А два человека было из Queens of the Stone Age. Джош Ом и Ник Оливери здесь играют с ними. То есть 50-50. И послушаем номер под названием «Джон Браун», студийная версия которого вышла когда-то на первом альбоме группы.
him down, pull his body to the ground. Lift him up for long enough, let me be the baby. Cross the goat he ran, the goat he hid, let the billy walk the bridge. Jump around, bring him down, pull his body to the ground.
Интересно, написал Олег из Пензы, а вот здесь прямо пишет он сабериновские нотки, супер.
Да,
и не он один, сэр Эндрю тоже говорит, под влиянием Пейджа, здорово.
Крис Гост, Джон Лими, Джош Ом и Ник Оливери.
А на бэк-вокале вот, под конец мне вообще битловские какие-то такие ассоциации.
Нужно, кстати, иметь в виду, если вам это интересно, что Masters of Reality приняли участие на трибьюте Джорджу Харрисону, они записали одну из его песен, а вот на одном из сборников редкости, мы сейчас доберемся, там есть кавер на Леннона. И у Госса есть, кстати, замечательные воспоминания, как он Леннона встречал на улице.
А Алекс вот спрашивает заодно в двух словах, может, скажешь, как кто оказал наибольшее влияние на музыку?
Ну вот мы, собственно, вначале говорили, это все классика рока, Led Zeppelin, Black Sabbath, Cream, Beatles, конечно. Вообще Masters of Reality назвали гибридом Black Sabbath и Beatles. Но вот вскоре Госс, наконец, поднял свои архивы и выпустил тот невыпущенный диск 93-го года, там какие-то, большинство вещей оттуда, и добавил туда разных других редкостей. Вот этот диск получил название «Give us Barabbas», то есть «Дайте нам Вараву», то есть «Дайте нам, вот, собственно, не того, кого надо бы». Вот это разные редкости, в том числе акустические вещи, психоделические. Вышел он в 2004 году, мы оттуда послушаем такой номер «Джиндали, Джиндалай». Это сборник редкостей Masters of Reality «Give Us Barabbas». Тут же, кстати, можно найти кавер на Леннона «It's So Hard», любимый альбом
обложка
у Криса Госса, это «Imagine». Ну и, в общем-то, главное, что Крис Госс и его пустынные друзья, в общем-то, не останавливаются, продолжают записывать альбомы, ездят на гастроли. И, ну, относительно недавно, ну, после некоторой паузы, в 2009 году вышел новый альбом Masters of Reality, полноценный номерной альбом, который назывался Pine/Crossover. Там как бы в одном альбоме два альбома. Он записывался на сугубо аналоговом оборудовании. Вот, Госс по-прежнему отдает предпочтение формату альбомов, говорит, альбом это вот то, что мне нравится, а скачивать треки поодиночке я не люблю. Вот, опять же, большое количество его друзей там, ну и главное, что действительно он не останавливается. И, как говорит сам Крис Госс, я странный человек, я играю странный рок-н-ролл. Так что давайте под занавес слушать фрагмент этого нового альбома. И спасибо всем, кто с нами сегодня был.
Ну, мы не прощаемся, после новостей, еще и после этой вещи будут новости, а потом беспредельничать будем с вами. Green.
fields. Where do we lay? In glass domes and warm rooms, where nobody plays. Who do you trust?
В Москве 2 часа 3 минуты с небольшими копейками. Еще раз всю честную компанию приветствуем. Напоминаем, что у нас дядя Коля Котов сегодня за звукорежиссерским пультом, а эфир ведут дядя Миша.
И дядя Володя.
И сейчас номер, я напрягаю глаза, сейчас вполне позволяет. СМС даже я прочитаю. Плюс 7-985-970-45-45. То есть просто, да. Так, замечательно. Значит, из последних сообщений. Сергей из Тюмени пишет, удивили замечательной музыкой, и рассказ был хорош. Живьем отлично, Николай из Волховска пишет.
Ну, приятно.
Валера пишет, музыка понравилась, конечно, много заимствований, но у кого их, собственно, не было. Странная группа, подводит итог Аня, а не странен кто? Только попса.
Да, вот. Точно.
И, значит, по поводу, я предлагал несколько слов сказать по поводу того, зачем нужно браться за такую музыку, зачем делать программу по таким группам. Вы понимаете, все-таки главный, мне кажется, критерий для тех, кто берется делать какую-то передачу, это чтобы вот эта музыка, о которой идет речь, чтобы она нравилась самому рассказчику, да? Потому что если она не нравится, это все никому не нужно совершенно будет. То есть поэтому мы всегда исходим из того, что мы выбираем для рассказа, и я думаю, что дядя Миша и я, и, в общем, любой человек, который приходит сюда к нам в гости, все рассказывают о тех музыкантах, которые как-то им близки. Вот дядя Миша в последнее время слушает эту команду. Зачем ему это интересно? Человек хочет как бы этим поделиться. с другими, да, чтобы кого-то, возможно, тоже еще это зацепило. Мне кажется, это вполне вот оправданно и понятно.
Ну, вот Masters of Reality, честно говоря, они вот накипели уже давно. Ну, вот. Они как-то вот так готовились и росли, хотелось это сделать. Причем, ну, в данном случае мне показалось, что, ну, хотя формально группа из другого времени, но вот по своему звучанию, по каким-то элементам в музыке, это вполне может быть интересно именно тем нашим слушателям, которые любят именно классику рока. И многие, собственно, отмечают вот эти вот параллели, что, конечно, приятно.
Ну, а теперь начнем «Беспредел», наверное, и начнем вот с... Мне в руки тут попал альбомчик, который я не слышал 100 лет. Это Эндрю Ллойд Вебер, «Variations» называется, «Вариации на концерт «Каприз Паганини» в «Ля минор» номер 24. Вот мы саму тему и несколько вариаций оттуда послушаем. Причем, обратите внимание, в записи принимают участие какие люди? Дон Эйри, Род Арджент, Джон Хайсман, барабанщик, Гарри Мор.
Ничего себе.
А, уже ничего, как бы, да?
Интересно.
Давайте послушаем. Прелюбопытно.
Неожиданно. Это напомни, пожалуйста, значит, что это такое, главное, Эндрю Ллойд Вебер, то есть он Паганини.
Ну, он взял «Каприз Паганини» и сделал вот альбом вариаций на эту тему.
А какой-то примерно год, когда это хоть было?
86-87, что-то так.
Ну, по сравнению с тем, что чем народ занимался в 86-м году, то очень, мне кажется, неплохо. Оригинально. Вот несколько писем к нам пришло на наш электронный адрес heybulldog@mail.ru. мы потихонечку будем этих писем касаться. И вот письмо, которое пришло даже, по-моему, не к прошлому, чуть не к позапрошлому эфиру, от Павла из Самары. Он пишет: «Дядя Володя, дядя Миша, здравствуйте, вот о чем хотелось поговорить. Вам никогда не казалось, что многие исполнители и группы свои самые драйвовые и динамичные песни на концертах играют совсем не так драйвово и динамично, как записывали в студии? Причем дело даже зачастую не в музыкальной и физической форме, а просто в отсутствии темпа, в котором был сделан студийный оригинал. Если сыграть все то же самое нота в ноту, но немного быстрее, то можно вынести из этой песни еще больше, чем в студии». Но вообще мне кажется, что действительно играть песни быстрее, чем в студии, это такой способ...
И главное, громче.
Такой не самый, может быть, дешевый, такое слишком громкое слово, но такой ленивый способ сделать песню круче, это сыграть ее быстрее. Мне нравится, когда на концерте усиливают звучание песни какими-то другими способами, не скоростью, а, ну, не знаю, какими-то эмоциями, какой-то спонтанностью, каким-то настроением, каким-то ощущением. Потому что загнать просто песню, это, в общем-то, как бы несложно. А вот сыграть ее действительно интересно, это, мне кажется, сложнее. И я вот как-то, когда читал письмо Павла, я начал думать, какие концертные альбомы мне нравятся. И я подумал, что вообще-то у меня не так много вот именно любимых концертных альбомов. И не так много концертных альбомов, про которые бы я сказал, да, вот это на концерте песня звучит лучше, чем в студии. И вот как раз Павел говорит, что один из примеров, вот это я возвращаюсь к его письму и к убыстрению, один из самых ярких примеров, говорит, на мой взгляд, «Hair of the Dog» с живого альбома «Сназ», «Назарет» 81 года.
«Сназ» хороший альбом.
Там они сыграли чуть ли не в два раза быстрее оригинала и явно не прогадали. Ну, это уже как бы даже не ускорение, а просто какое-то переосмысление. Ну вот Павел спрашивает, а есть ли такие забойные песни для вас, которые в концертном исполнении показались еще забойнее студийника? Желательно по одному примеру от дяди Миши и дяди Володи. Еще лучше будет, если мы их услышим в эфире.
А если мы объединим?
Ну, дядя Миша, дядя на самом деле я готов присоединиться.
Нет, но сегодня, может быть, отчасти, может быть, мы потом еще продолжим.
Потому что это интересно.
Сейчас концертничка, если время позволит, заведем что-нибудь еще.
Ну, вот у нас сейчас есть вот тот пример, который ты отобрал, в частности, когда на концерте звучит песня.
По-моему, очень здорово. А со вступлением так вообще замечательно. Давайте слушаем. Это Rolling Stones.
Thank you kindly. I think I busted a button on my trousers, so they don't fall down. You don't want my trousers to fall down now, do you?
Come into my machine so we can move on out.
Carol или Oh Carol, я думаю, вы узнали. Мне кажется, что вот очень неплохо это все звучит. Вообще, наверное, много концертных альбомов хороших можно вспомнить.
Какие?
Все слейдовские. Все.
Слейдовские, отлично.
Без вопросов. Ну, вот сложнее бывает, ну, есть, конечно, Made in Japan, The Purple, да. Там, или что-то из Rainbow можно послушать живьем. Скажем, Rainbow on Stage, хороший очень альбом. Вот с кем сложнее, с Led Zeppelin. Мне кажется, что вот официально выпущенные концертники Led Zeppelin, они уступают вот бутлегерским альбомам.
Да.
И это, к сожалению, очень многих касается. То есть вот такие как бы отшлифованные, подчищенные, такие подправленные, доведенные до ума
концертные альбомы. Склеенные из разных,
да. Вот это вот, честно говоря, вот напрягает. Мне очень нравится Джастротал, например, на концертах, когда вот я ходил, мне безумно нравится, как они звучат. Ну, звучали, наверное, все-таки, скорее в прошлом, а последние там лет 5, наверное, как-то они меня не очень уже волнуют, потому что нового ничего нет. Я, честно говоря, когда приезжает уже просто Андерсон, а не Джастротал, то и даже, в общем, возникает сомнение, идти, не идти. А вообще на концертах они звучали очень сильно в своем классическом составе. А вот на альбомах концертных чего-то очень не хватает. Вот такой мощи, такого драйва не хватает. Может быть, за счет того, что вот это все вот надергано откуда-то из разных фрагментов, и как-то все немножко усреднено.
Это вообще всегда очень сложно перенести на сцену то, что ты записываешь в студию, вот сохранить ту же самую энергетику. Для многих групп это просто непосильная задача.
У Thin Lizzy, кстати, замечательный был концертный альбом ранний, сейчас не вспомню, как назывался. У «Статус Кво» замечательный был концертный альбом, середина 70-х.
«Статус Кво» очень хорошо звучали. Я вот тоже начал вспоминать свои любимые концертные альбомы. Я, вот, дядя Володя, полностью по части «Слейд» присоединяюсь. Вот тут упоминают «King Crimson». Мне кажется, «King Crimson» тоже отлично звучат,
да,
на,
да,
концертах.
Да. Согласен, да. Немножко иногда затянуто, но «Crimson» — это такая музыка, которая, собственно, ее и нужно, наверное, растянуть. И на концерте она как-то поэнергичнее еще немножко звучит и пожестче, чем на студийных пластинках.
Роллинги, вот этот альбом мне нравится, Get Your Yes Out, но вообще роллинги в целом как-то очень неровно, на мой взгляд, звучат на концертах.
Это лучший, на мой взгляд, их концертный альбом.
Я, пожалуй, соглашусь с тобой. Я, когда вот думал, готовился отвечать на вопрос Павла из Самары, я вообще очень серьезно как-то неожиданно загрузился этим вопросом, и оказалось, что я концертных альбомов, наверное, просто очень давно не слушал. Я сразу вспомнил один из своих любимых концертных дисков. Это Derek and the Dominoes, их концерт в Филморе. Мощнейший, на мой взгляд, концерт. И, может быть, вот я так сказал, что это, как ни странно, для меня это лучший концертный состав, в котором играл Эрик Клэптон. Мне больше нравится, чем Крим слушать. По энергетике это однозначно мощнее, чем его сольные записи, хотя мне очень нравится концертный альбом Клэптона «Just One Night». Вот. Но я решил, что если я поставлю вещь какую-нибудь на 15 минут с этого концерта «Derek and the Dominoes», то, ну, дядя Володя будет на меня укоризненно смотреть.
Это минимум.
Поэтому я решил, на самом деле, мыслить шире. Вспомнил, что у нас беспредел. Решил как бы оторваться от таких классических стародавних вещей. Послушать, поставить одну из концертных записей группы, которая, мне кажется, на концертах раскрывалась просто вот на все 100. Давайте слушать сейчас группу «The Pogues».
This is called Sally McLennan. Jimmy Blair, one of them, the fun was playing upon the net, it's a peaceful mode. So the stars are sales, and when I got home, they all are pretty happy in the morning. Jimmy didn't lie, he spoke to me, swore to me. The other man was strong, says he had to embarrass. We took the road for God knows in the morning. We walked into the station right. So we sit down on a trip. We're standing in the sun. So I stand down, don't you know this little way. To say I'm missing you right. To find a beer and whiskey cause you want it fairly. To drink a beer and turn you a can. To write simple blues are the same of your life. The answer by the sun, so take the blue to be alive. I love the bridge, it's just a stay rockin' around.
Покс, Салли Макленнан. Вообще, то, как записан концертник, мне кажется, тоже очень важно. Бывают такие группы, которые, ну, на концерте играют, ну, примерно так же, как в студии. Им важна тишина, важно, чтобы никто не мешал. Вот, например, слушаешь иную запись Pink Floyd, и действительно, вот, кажется, что просто идеально воспроизводится запись, и просто зала как будто нету, играют в абсолютной тишине. И это, на самом деле, нормально для концертника. Но странно бывает слышать какую-нибудь рок-н-ролльную группу, которая изо всех сил шпарит какой-нибудь рок-н-ролл, что-нибудь забойное, а зрители при этом, они как будто замолкают на время композиции. Вот такая тишина воцаряется, когда товарищи играют рок-н-ролл. А потом, когда песни кончатся, они немножко так шумят, и потом опять исчезают куда-то в тишину. И вот это, мне кажется, довольно плохо для концертного альбома. А здесь здорово, что видно, слышно, точнее говоря, практически видно, что аудитория участвует на протяжении всей композиции и, в общем-то, не стоит и не сидит, руки положив на коленочки.
Что весьма, вот насчет того, что так жалкие хлопки, это весьма характерно, мне кажется, для нашего зрителя. Да, потому что мы, у нас текстов не знают, вещи так по звучанию, по первым тактам не узнают. То есть так, ну, пришли, как бы, особенно те, кто сидят в первых рядах и должны были бы, как бы, поддерживать рядах, максимально. Да. У них бабки есть, зато, значит, они сели в первые ряды, но они этой музыки не знают. Они пришли просто потому, что, ну, как не сходить? Приехала группа там с именем или исполнитель с именем, надо сходить. Вот, а они этого не знают, по сути дела. Значит, Владимир из Бендер пишет: два ведущих, Миш с Вовой, все о роке говорят хорошо, только обещания свои забывают выполнять. Вы конкретнее, лучше, чем вот нас просто так ругать, да, конкретизируйте, да. Вот, мол, напомните, вот вы хотели то-то, то-то сделать. Слушаете ли тяжелую металлическую музыку? Алекс спрашивает, какие группы вам нравятся? Для меня металлическая музыка закончилась где-то вот там в начале 80-х годов. То есть, как вот мне тогда я начал слушать вот эти группы: Judas Priest, Iron Maiden, Samson, Saxon. Вот я вот так для себя, пожалуй, считаю, что это наиболее удачное в тяжелой музыке. А когда пошли вот эти все уже там трэш-метал, дэф-метал, там какой-то дум-метал, мне уже все стало неинтересно, я это перестал слушать.
Ну, я, наверное, потому что не захватил вот этот ранний металл. Я, наверное, вот попал как раз на Металлику конца 80-х годов и, как ни странно, начало 90-х.
Я как бы немножко преувеличиваю. Там и Металлику можно послушать, и Мегадес даже местами можно послушать. Но в целом это все-таки вот не мое. То есть вот превалирует форма над содержанием, на мой взгляд, металлической музыки.
Ну, вот для меня лично альбомы Металлики, как ни странно, вот их не любят. Начало 90-х, такие как Load, Reload. Вот
мне, на мой взгляд, очень нравится. Вот, на мой взгляд, тоже это интереснее, чем Master of Puppets какой-то такой сугубо трэшевый такой альбом, который мне скучновато слушать. Форма есть, музыки нет.
Самое, ты знаешь, обидное, мне кажется, насчет вот этих ранних трэшевых альбомов Металлики, это относится, например, также и к Judas Priest, хотя это совсем не трэш-музыка, что вот для таких альбомов очень сказывается, ну, скажем так, состояние, что ли, аппаратуры или то, как записывался звук. Потому что если, я уверен, если прийти на концерт Металлики, вот тогда, в каком-то 85-м году, то это все
звучало отлично и мощно. Но сейчас в ранней записи «Металлики» или «Judas Priest» начала 80-х годов звучат очень плоско, очень без каких-то, не глубоко, без каких-то басов, без объема.
Возможно, да, зато...
Такой пластмассовый немножко звук. И зачастую песни, это не значит, что песни плохие, зачастую просто это записано вот в соответствии с тогдашними стандартами, которые сейчас устарели. И
сейчас это большая проблема сейчас. Многое записывается качественно, невероятно совершенно, да, но это все как бы...
А сейчас другая, да, проблема.
Другая проблема, да. Значит, Диман из Саратова. Почему альбом Rainbow Long Live Rock'n'Roll записан с явным занижением басов и общей громкости? Диман, это не я же должен отвечать на этот вопрос. Наверное, надо спрашивать у Блэкмора как минимум. И вообще, как бы этот альбом слушал неоднократно, но, может быть, в последнее время не слушал. У меня таких вот ассоциаций не возникало.
Это еще зависит от того, на чем вы слушаете.
Последний альбом Шириньяна или Шириньяна, Андрей, ну, мы заводили даже фрагмент. Мне кажется, что его большая беда в том, что они все одинаковые альбомы. То есть ты как бы первый от, не знаю, пятого не можешь отличить, в принципе. Пригласите Аню в эфир. Она нам уже как родная, Эндрю написал. С удовольствием. Геннадий из Черемах спрашивает, когда в эфир будет эфир про Jesus Christ Superstar?
Очень когда ждем. Будет?
В начале января, вот ближе к Рождеству. Так, назовите лучших, на ваш взгляд, гитаристов, Роман из Самары. Ну, это очень сложно. Это как бы их много очень, и как-то выстраивать.
В разных жанрах.
Ну, я очень люблю Блэкмора, очень люблю Пейджа, естественно. Ну, не знаю. Вот из более современных Петруччи, наверное.
Для меня, конечно, чем дальше, тем больше. Пейдж, пожалуй, одним из любимых гитаристов становится. Это человек, который не просто гитарист, а который, ну, музыкант, наверное, такой визионер, может быть, даже музыкальный, который создавал целые какие-то атмосферы, ландшафты. В этом смысле, может быть, Джимми Хендрикс с ним
Хендрикс,
может,
конечно,
тягаться.
Хендрикс это, не назвал.
Это звучание, когда вот просто с первых нот... Узнаешь музыкантов.
Евгений из Челябинска, вы сможете продержаться без чая неделю? Да я дня не продержусь, Евгений, что, Господь нет, с вами.
Пожалейте нас.
Объявлено о реюнине. Так мы с этого начали эфир.
Да, да, да.
Евгений из Петербурга. Доброй ночи. У меня два вопроса. Как вы относитесь к творчеству Стиви Вандера? Никак, я, честно говоря.
Я очень люблю его записи 70-х годов.
Уфо, ну как, такая группа второго эшелона, добротная группа второго эшелона с отдельными очень качественными всплесками.
Присоединяюсь.
Интервью с Маккартни сделать не удалось. Договориться не удалось по поводу интервью. Не только на радиостанции, а вообще даже с интервью. Как вы относитесь к Ван Хейлен, Пантера, Dream Theater? Dream Theater входит, наверное, не знаю, в 20 моих любимых групп. Ван Хейлен, у них пару альбомов хороших есть. Первый, и как это называется, там такой бело-красная обложка по диагонали так поделенная. Что-то с дайвером. Дайвер...
Тоже могу отменять.
Ну, по-моему, четвертый или третий.
Нет,
по счету.
Я Dream Theater тоже очень люблю, особенно 90-х годов. А вот Ван Хелен, какая-то вот не моя музыка.
Ну, в целом, да. Judas Priest, вы знаете, сложная очень группа. Для меня интересные там первые альбомы в 6 у них. Дальше как-то вот это все пошла игра в хэви-метал такой с козой. Она и раньше, наверное, была, но как-то, в общем, все-таки раньше была музыка, а потом постепенно, ну, и потом я узнал подробности про их вокалистов, что, в общем, как бы симпатия к этой группе не добавила. Вот вообще, как бы многие забывают, что вот эта мода на шипы, на кожу, в металлическую музыку, она же пришла от геев. То есть вот и это не секрет, что... как его вокалиста зовут?
Хелфорд.
Хелфорд пришел в магазин, вот этот секс-шоп, да, и увидел там, ему очень понравилось. Он купил себе там вот эти какие-то на руки вот такие вот, на застежках таких с шипами, на пульснике. Вот, надел кожаную кепку, надел, значит, ремень такой с заклепками.
Да, абсолютно
вот.
Атрибутик такой.
Пришел, да, и с этого началась эта мода металлическая. То есть, если вдуматься, что металлическая музыка, она позаимствовала моду у геев. Ну, это же вообще беспредел полный.
Просто после этого надо перестать слушать металлическую
музыку. Я
считаю,
музыку. Что да.
А вот как раз в тему очень Анкель Олег из Кёльна предлагает вот тебе обсудить тему, которая предлагается, насколько я понимаю, еще вроде бы не ввели в российском законодательстве штрафы за пропаганду гомосексуализма. Вот ты скажешь...
Это в Питере, это. В Питере,
все-таки в Питере только, да.
Пока в Питере.
Да, совершенно.
Хотя я за, я готов поддержать.
Вот так вот, да, то есть... А тебе, значит, вот Анкель Олег, вот он пишет, то есть и мне, человеку традиционной ориентации, пронесшему традиционную ориентацию, да, пронесшую сквозь нелегкие годы в жизни в Кельне, но все-таки пронесшую...
Там что, одни эти самые
столицы живут? Столицы секс-меньшинств Европы.
Какой кошмар. Посещение там поосторожнее.
России теперь может вылиться неприятности, и моя любимая группа Rainbow, пишет он, и я, соответственно, занимаюсь самой ярой пропагандой гомосексуализма, потому что, ну, радуга, знаешь, вот это вот...
А, вот в этом смысле.
Да, они вот как будто с гомосексуальным приветом из Кёльна, Анкель Олег. Вот. Традиционный ориентация.
Чем отличается рэпер от гопника? Ну, рэпер это же все-таки как бы условно так, все относительно, но все-таки
человек,
это музыкант.
Исполняющий, да.
А гопник он в подворотне стоит. Какая, на ваш взгляд, самая удачная книга о великом ансамбле, имеется в виду «Битлз», Борис спрашивает.
Ну, наверное, знаете, та, в которой они сами говорят все-таки.
Ну, что-то. Во-первых, да. То есть, соответственно, интереснее все-таки читать достоверные сведения, а не то, что кто-то про них что-то написал и что-то о них думает. А вообще для меня самые интересные, наверное, книги это были «Битлз Undercover». Это об участии «Битлз» в записях других музыкантов. Подборка полная. Или, скажем, там каких-нибудь... «Not for sale». Это вот подборка бутлегов. Вот это вот, да? Книги, которые дали мне больше всего.
Но это же не
масса
книга о «Битлз». Ну? Это же книга о конкретных изданиях.
Ну, вот
об
изданиях «Битлз».
Это
вот.
Не о людях
книга. Они дали мне гораздо больше, чем все остальные книги. То есть самое все-таки ценное – это информация, мне кажется. Мы живем в эпоху вот этой
конечной информации. Но информация о том, как записывались какие-то альбомы, какие были отношения между музыкантами. Вот. Ведь тебе там... Вот он уходит сейчас. Вот этот человек, он сейчас уходит вот от вопроса.
Почему я ухожу?
Я
все сказал, а я считаю потрясающее сообщение про следующее.
Конечно.
Витек из Риги написал: «Привет, сделайте передачу о геях в роке, авангарде, альтернативе».
Надо специалиста позвать, мне кажется, надо.
А я не знаю, кто. Я знаю двух геев там, знаю, или трех, а больше не знаю. Может быть, и хорошо.
Знаешь даже, я не знаю, например.
Ну как, один этот самый, который в результате, знаешь, чем он виноват перед общественностью, прежде всего?
Я даже не знаю, кто.
Потому что благодаря ему помирились Джон с Йоко. А если бы не он? Этот очкастый.
Этого мы не можем позвать,
да, не можем.
Желание. Я думал, у тебя какие-то знакомые есть.
Нет, акстисты, что, дядя Миша?
Ну что ты какой вообще нетерпимый
человек? Да, я совершенно нетерпимый, да.
Страшное
про что
дело.
Был прошлый эфир? У нас был Juicy Lucy, второй, по-моему, эфир.
Да, спасибо, Петро.
Алексей, слышали ли последний альбом Эрика Клэптона? Просто
я,
супер.
Вы не поверите, вчера переслушал. Мне он очень нравится.
А я что-то вот на нем давно крест поставил на Клэптоне. Уже, наверное, лет 7 там, как минимум. И как-то, в общем, спокойно живу, не знаю. Может, я потом еще к этому всему вернусь, пока не тянет. Я не люблю концертники вообще. Лучше вживую сходить.
Ну, вживую, если уж дай это бог на всех сходить вживую, на кого хочется. А если уже нельзя сходить, что же делать?
Очень часто, если не всегда, Scorpions звучали лучше на концертах. Возможно, Виктор, я не очень как бы слушал их. Потому что в то время, когда они мне нравились, у них еще не было практически. То есть они выпустили первый свой концертник в тот момент, когда я перестал уже их слушать.
Вот это, правда... это была их ошибка, в общем-то, да, в их творческом пути.
Так, про группу Death, но это без нас. Это есть у нас здесь металлическая программа, я думаю, туда надо обращаться. Почему у вас нет эфира про Клэптона? Был, почему? Ну, просто сколько можно.
А когда был последний? Что было, ну,
давно
раньше?
Было
Финн Лиззи давно. Или Эрик Клэптон?
Я думаю, что Эрик Клэптон все-таки был...
Раньше.
Нет, он был позднее, наверное.
Позднее, все-таки. Да?
Про Финн Лиззи очень давно было, как мы тут выяснили, но минимум лет 10 назад. Хотя, понимаете, в чем проблема? Ну, вот не очень хочется возвращаться, то есть брать снова какую-то группу, о которой уже рассказывали. Потому что я помню, что для этого там какую-то книжку специально прочитал. Человек мне прислал кассету английского телевидения про Линнета. Я все это дело посмотрел, все это в эфире использовал. Все это повторять просто впустую, ну, совершенно неинтересно. Нужен какой-то новый, не знаю, стимул, новая какая-то информация.
У тебя, мне кажется, вот в шкафчике в конце коридора есть, там есть, такие есть. Просто... Ну, я одним глазом так глядел. Дел немножко там.
Есть.
Удивительные
вот, например,
вещи.
Вот я если скажу, что вот, назову такое имя. Бобби Харрисон. Ты знаешь, что это?
Ну, вот что-то очень знакомое.
Да, вот про него сделаем эфир до Нового года.
Ну, это же прекрасно.
Вот, вот. Теперь, значит, несколько сообщений на сайт наш пришедший. Очень коротко будем, чтобы...
Пришло.
Хотелось бы услышать от вас про Roxy Music. Мне бы тоже, вот, Серж Струманян это просит, но мне бы тоже хотелось. Но поскольку я лично к ним прохладно отношусь, то ждем, ищем человека, который в живет ими.
Но мы знаем одного, как минимум, человека, который любит рок-музыку.
Будем расталкивать его локтями, коленками.
Вторым, наверное, можно называть меня. Но
ну,
я
значит,
пока
тем
не
более, дети, тем более.
Не надо меня расталкивать.
Антон, 73. Там, ждем интересного рассказа о группе. Это про сегодняшнюю. Как вам в этой связи новости вдохновляют? Ну, мы, собственно, уже про Black Sabbath говорили. Да? Что-то давненько не было речи нашего Blackmore. Заказывайте до Декахедрон.
Не заказывают, действительно, его.
Социалист. Ой, как я боюсь этого. Добрый вечер. Разрешите вопрос не по теме передачи. Как вы считаете, почему наши отечественные рок-музыканты, далее в скобках перечисляются фамилии, могли сочинять очень хорошие песни, но вот их вокал и техника игры на музыкальных инструментах, мягко говоря, оставляют желать лучшего. Это главная проблема. Все спрашивают, почему наш рок не востребован во всем мире? Потому что играть люди не умеют.
Вот это какая-то, видимо, все-таки часть...
Наш рок, все-таки мы об этом постоянно говорим, наш рок – это текст.
Нашей
который
культуры.
Там острый, социально это острый,
не,
может быть.
Может быть, неплохо, нехорошо, а просто вот какая-то часть такая культуры. Я вообще, вот, например, удивляюсь. Я по долгу службу вот каждое утро прохожу через один и тот же переход в метро, и в этом переходе постоянно выступают какие-то музыканты. То есть там, видимо, акустика хорошая, они выступают. Там постоянно какие-то молодые ребята с акустическими гитарами выступают, а вокруг них бегают такие девушки с кепками, и так навязчиво к тебе подбегают, и кепкой, значит, машут, чтобы им дать какую-то денежку. Но мне никогда не хочется им дать денежек, потому что вот действительно удивительно, люди не поднимаются вот над уровнем вот аккорда АМ, ДМ, какие-то вот подъездные какое-то бренчание. Ты думаешь, ну интересно, если ты вот выходишь выступать хотя бы вот даже в переход, даже не на сцену, но почему не потренироваться, не попробовать как-то вот свое искусство подтянуть? Ведь то, как ты играешь на гитаре, как ты звучишь, это слышно, не обязательно для этого в Крокус Сити Холл приходить. Даже это слышно даже в переходе, даже если у тебя недорогая гитара, это не важно. И при этом, что удивительно, то же самое, ну, довелось быть вот в зарубежной стране под названием Лондон, например, каком-нибудь, когда ты там идешь по метро или по улице, удивительно, что даже какой-то, или в Италии, например, какой-нибудь совершенно левый человек стоит с гитарой, и он отлично звучит, он здорово звучит. Да, он, может быть, играет какие-то чужие тоже песни, ну, хорошо, но он перед тем, как выходить на улицу, хоть какую-то аудиторию он взял, ну, немножко потренировался на гитаре. Ну, вот это я вот не могу понять. Это проявляется даже вот в таких вещах. Не обязательно брать каких-то суперзвёзд.
Я когда-то рассказывал, по-моему, да, что я был свидетелем того, как один, не буду называть имен, как бы, как один сессионный, скажем так, гитарист рассказывал о том, что, как он записывался с группой, по-моему, Би-2, да, называется наша. Uh-huh. И он говорит, что человек, который там играет на гитаре, он вообще, говорит, просто такое ощущение, что вот он там 2 недели там, или 2 месяца как бы, как взял в руки гитару. То есть на его бы месте другой, как вот, скажем, как Мальмстин. Мальмстин играет там в день 6-7 часов на гитаре, а этот человек вообще не играет на гитаре, потому что ему это не надо.
Вот это вот мне
вот. Вот это
удивительно.
Вот все, ты, этим все сказано.
Если ты любишь музыку, если ты любишь сочинять песни, почему как бы не уделить некоторое время и не попрактиковаться чуток?
Так, ну очень бегло, и слушаем следующую вещь. Были ли у вас эфиры про Кензас? Были, Александр? Пол спрашивает, будем ли делать эфир про Дево? Пока не планируем. Способствовали ли наркотические вещества эволюции музыки, в частности, рока? Ну, как, в принципе, наверное, Владимир, КС Владимир спрашивает. Наверное, да, потому что как бы все этим в той или иной степени баловались, но...
Ну, есть такая теория, что вообще возникновение психоделического рока и вот тот переворот, который произошел в музыке 60-х годов, он напрямую как-то связан с распространением ЛСД.
Ну, вот. Опять,
ну, хотя это одна из теорий.
Я об этом неоднократно говорил. На мой взгляд, все-таки вот нынешняя ситуация там с наркотиками и ситуация середины 60-х годов, она абсолютно разная. Да? Тогда никто не знал ни о последствиях ничего. То есть никто еще не умер, никто не сошел с
конечно.
Ума. Там, да? То есть ни с кем ничего не случилось страшного. Да?
Прецедентов есть, не было еще.
Прецедентов
они
не
потом
было.
Потом начались.
И это было, ну, как бы модно, да. Вот как в свое время все стали курить, например, да, когда завезли табак там, в Европу. Да, здесь вот что-то новое. Открыли, да. Люди как бы общались, ну, это сейчас, наверное, как-то все разъединенно очень живут, а тогда все, музыканты, режиссеры, художники, все тусовались где-то в одном и том же клубе. И если кто-то это пробовал, то он предлагал, естественно, другим. Ну как, вы в школе, наверное, не раз сталкивались, там мальчишки закурили и тебе предлагают. Ты же не хочешь быть белой вороной, естественно, ты тоже возьмешь, да, затянешься. Далеко не у каждого человека хватает как бы смелости сказать, а я не буду. То есть даже если ты не хочешь, а я не буду. Я не хочу просто, да, за компанию со всеми. Ну, вот как бы вот, вот она вся и разница в том, что было когда-то, и в том, что мы имеем сейчас. Ну что, тут по поводу Masters of Reality уже сейчас нет смысла об этом говорить. Еще несколько сообщений осталось. А сейчас по просьбе нашего любимого деда, у нас такой есть человек, которому мы все очень...
Очень любимый человек.
Очень обязаны.
Словечище, надо сказать.
Да, вот он просит завести следующую вещь, которая называется «Big Train from Memphis», специально для своего зятя, которому исполнилось или исполняет 45 лет. И эту слушать вещь мы будем в исполнении Орбисона, Джонни Кэша, Льюиса и Карла Перкинса. We'll be right back.
Фрагмент альбома Class of 55, на котором как раз Рой Орбисон, Карл Перкинс, Джерри Льюис вместе собрались снова. А песню, кстати, написал Джон Фогерти, который тоже на этой записи немножечко присутствует.
Так, Влад Величко. Ну, мы уже говорили про Black Sabbath, про воссоединение, поэтому уже в очередной раз не будем этого касаться. Модель. В прошлом эфире вы неожиданно поставили Юрай Хип с Яном Андерсоном. Хотя логичнее было бы завести их же с Микки Муди. Почему логичнее? Думаю, он более заслуживает отдельного эфира. А Джуси Люси одна из проходных групп, где он отметился. Ну, вообще, собственно, заводили эту вещь, не имея в виду совершенно Микки Муди, никак. Вообще не понимаю, при чем здесь Микки Муди, почему именно он.
Потому что была передача про Джуси Люси, и как бы в продолжении темы Микки Муди предполагалось поставить.
Не знаю, никакого продолжения.
Тут история-то была.
Я вообще, честно говоря, не знаю. Микки Муди играл в Юрай Хип?
Я не могу тебе сказать.
Видимо, тогда, когда я уже перестал их слушать. Извиняйте, модель, мы с вами в параллельных мирах
существуем. Был такой дуэт. Вот действительно, нам сразу два человека написали, что все, нельзя говорить, что все русские группы играют плохо, Аукцион играет хорошо, но
Аукцион хороший группа,
другая история, действительно.
Значит, я, Дмитрий, чтобы закончить, Алюль тут написал, к сожалению, живьем вас не услышу, на дежурство с утра надо выспаться, потом найду на сайте, послушаю, ну и замечательно. И хотелось бы ему же услышать все-таки как-нибудь передачу про червоные гитары и про Омегу. Мне бы тоже хотелось, вот, поскольку я сам никогда за это не возьмусь, то мы по-прежнему ищем человека, который вот этой идеей заболел бы настолько, чтобы подготовил эфир. Про Степенвулф, Лоджи 2.0, уже у нас неоднократно причем были эфиры. А Мел Бит вот спрашивает про Брэндона Макникола. Дядь Миша, это, видимо, к тебе вопрос, да?
Ну, Брэндон Макникол – это музыкант, который играл из Queens of the Stone Age и Masters of Reality. Действительно, он играет на балалайке тоже, и на некоторых записях Masters of Reality он тоже играет на балалайке. Это правда.
Так, вот два еще слова, последнее сообщение с монитора, да? Поняли, Владимир говорит, что обещали послушать Zoo Tones. Но вы понимаете, что значит обещали послушать? Для того, чтобы послушать Zoo Tones, мне нужно сходить в магазин и купить диск. Да, вы как бы понимаете, что, в общем, я не готов покупать те...
Кликнуть куда-нибудь в YouTube, например.
Можно, наверное, да. Но опять-таки надо какие-то телодвижения делать. Мне гораздо более интересные какие-то есть вещи. Вот когда я получу возможность, да, спокойно сделать, я это сделаю. Я не отказываюсь послушать никогда ни от чего. Но, в принципе, есть какие-то приоритеты всегда. Поэтому постараюсь. Разве Эрик Клэптон не великий гитарист, спрашивает Алексей?
Да, мне великий, кажется, великий.
Великий, но он дурью мается последние лет 15, по-моему. Так, что еще интересного? Миша почему-то выпустил оригинальный текст о детсаде. Не понимаю, ну, неважно. Не хочу опять на эту тему, дядь Миш. Передача про Joy Division, Денис. Я хотел бы сказать, что нет, не будем делать никогда, но кто его знает, после вот сегодняшнего эфира я уже ничему не удивлюсь.
Ну, посмотрим, никогда.
Слипнот, Женя из Тольятти спрашивает.
Про Слипнот точно не будем делать.
Я точно поддерживаю. Виктор Бэдфингер хочет услышать. Дядя Миш, такие
Бэдфингер
делали эфиры.
Тоже действительно была чуть ли не 5 передач, было вот как раз то, о чем ты делал. Говоришь, сложно после этого снова убраться.
Влад пишет, это нужно зачитать. Технари есть, идеи своих нет. Макаревич снимет пейджа в ноль. Не смешите меня, пожалуйста.
Это такая шутка юмора.
Я так понимаю. Да. Делать эфир об исполнении разными известными группами, нетипичной для них музыки. Будем думать, не знаю. Как-то мне казалось, ну, иногда, гораздо интереснее иногда типичные.
Немножко искусственно такие получаются темы. Но вот еще несколько писем, которые пришли на электронный адрес наш. Влад благодарит за передачу от Джуси Люси, этому Петру передадим. А по поводу группы R.E.M., которая распалась, ну, мы уже говорили в тот момент, когда она распалась, даже песню ставили. Вот. Ну, я очень люблю группу R.E.M., дядя Володя, может быть, меньше.
Вообще
немножечко
не
любит. Вот. Но вот второй раз мы, наверное, сейчас все-таки R.E.M. не будем ставить. Вот. И вот дядя Володя сказал, что группу «Воскресенье» мы тоже не будем ставить. Анкель Кёльн.
Но это уже будет такой не просто беспредел, а это уже будет беспредел в беспределе.
Ну вот он говорит, понимаю, что не ваш фронт, но раз беспредел, имею право, значит, поставить просто «Воскресенье». Я люблю, кстати, «Воскресенье», может быть, даже, ну, может быть, ранние, конечно, совсем вещи, которые не столь такие драматические, какие-то более рок-н-ролльные, мне нравятся. Значит, что еще Юрий нам написал, пишет про Джулиану Рэй, ее альбом «Something Peculiar», который продюсировал Джефф Лин. Ну, собственно, я вот, поскольку я Джеффа Лина копал и собирал его записи, которые он продюсировал, у меня этот альбом тоже есть, он очень симпатичный, приятный альбом, но, в общем-то, надо сказать, что Джефф Лин, у него такой стиль, он раньше продюсировал всех примерно в одном стиле, можно было сразу узнать, поэтому я бы не стал говорить, что Маккартни и Харрисон слушали этот альбом перед тем, как делать антологию, скорее, Харрисон всегда слушал Electric Light Orchestra и общался с Джеффом Лином еще раньше. Поэтому я не думаю, что они специально слушали Джулиану Рэй, но это очень симпатичный альбом, симпатичный, милый поп-альбом. То есть поп-музыка бывает очень приятная, Джулиану Рэй именно такая. Спасибо, хочется сказать Игорю Беликову за его письмо. Очень приятно читать о Георгии Ракличе в письме, и очень мне нравится, как Игорь пишет о Георгии Иракличе, и надо сказать, что состоялся в этот четверг, то есть позавчера вечер, посвященный памяти Георгия Ираклича, и спасибо, можно сказать, Миле, которая организовала, мне кажется, действительно замечательный вечер с очень хорошей атмосферой, с очень хорошими музыкантами, и мне кажется, наверное, вот из тех, кто был на этом вечере, недовольных не было. Было здорово. Очень жалко, что с Аней не удалось пересечься, потому что, наверное, Аня вы тоже хотели.
Ани не было. Аня хотела, но не смогла выбраться. Я тоже, к сожалению, не смог выбраться. Мне просто накануне, на всякий случай скажу, закапали, как, не знаю, называется, расширение. Расширительные такие капли, которые зрачок расширяют. Я практически стал совершенно неожиданно для себя невыездным. Там, на двое суток даже с небольшим. Вот только сейчас вот более-менее приходят глаза в норму. Значит, повторите, пожалуйста, название группы из Лос-Анджелеса, играющей стоунер-рок.
Ну, мы слушали с вами Masters of Reality. Это такой, может быть, не совсем стоунер-рок, это прото-стоунер-рок. Но вот они, Крис Госс, взрастил группу Caius, продюсировал, которая, в общем-то, архетипический стоунер-рок, как раз из калифорнийской Palm Desert.
Заявки, пожалуйста, присылайте на электронную почту нам или где-то вот в открыточке. Да, мы во время эфира не собираем заявки. Считаете ли вы себя великими ведущими в рок-музыке, спрашивает Алексей.
Я, например, не считаю. Я считаю дядю Володю великим радиоведущим в рок-музыке.
Дядя Миша, понимаешь, ну, как бы, да. Я все-таки надеюсь, что Алексей спрашивает так скорее, в общем, сам понимаешь, что не мы так не считаем, что не он так не считает. Я бы сказал, что мы с дядей Мишей все-таки, наверное, в первую очередь, ну, может быть, просто слышали немножко больше, чем многие.
И сейчас
другие,
уже сложно,
да,
об этом говорить.
У нас есть возможность какая-то об этом поделиться. Да, и то, в общем, как бы ты прав.
Нам,
да,
просто нравится об этом поговорить и позаводить для вас какие-то записи, выполнить какие-то заявки. И у нас осталось время как раз на одну заявку, дядь Володь.
Замечательно.
Да, это заявка на очень, мне кажется, интересную старую группу Stackridge от Стаса из Мценска. Я вот впервые, собственно, ее послушал, когда эту заявку готовил. И слушаем под занавес нашего эфира Stackridge, вещь «Grand Piano».
И будьте умничками, слишком сильно не балуйтесь.
Счастливо!
tall and how you were small when that major seventh interlude had crashed.
Радио «Эхо Москвы».